Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Лишь на третий день после преступления Владимир Путин явил миру свое мнение о гибели Анны Политковской. В это время уже шли похороны, проходили акции памяти в регионах России. Люди не молчали. Собралось где несколько тысяч, как в Москве, где 200, где 100, а где всего десяток почтили память Анны Политковской, как в Вятке. Откуда передает свой репортаж Екатерина Лушникова.
Неожиданно зарядил дождь, словно сама природа оплакивала гибель Анны. Дождь тушил поминальные свечи, заливал плакаты и газеты. Прохожим раздавали последний номер «Новой газеты». Купить его в киоске было невозможно. В эти дни все выпуски «Новой» раскупались мгновенно. Говорит Вадим Ананьев.
Потрясение для всей общественности. Не только для меня, но и для всей независимой журналистики. Но нету слов нет.
Виноваты мы все, считает участник акции Владислав Лаптев.
Причина-то не в Путине, не в правительстве, а причина в нас самих. Все это отражение людей в этом государстве. Мы выбираем правительство. Под наше молчаливое согласие происходят эти убийства, происходят там события беслания, происходит просто разворовывание всего.
Свое мнение участники акции выразили в обращении к жителям Кирова, читает Алла Кожихова.
Анна Политковская была великим журналистом. Она писала о том, чего не хотели слышать и знать общество и власть. Она писала о бесконечной и бесславной войне в Чечне, где уже нет ни правых, ни виноватых, а есть одно – кровавая и бессмысленная бойня. Она пыталась спасти из этой бойни всех, кого еще можно спасти. Она рисковала жизнью, чтобы мы знали правду.
Авторы обращения призвали кировчан переименовать одну из улиц города в честь Анны Политковской.
Гражданский анабиоз, когда чудовищное преступление задевает души десятой доли процента граждан, дает возможность властям России, тем, кто их поддерживает, заниматься разнообразными и весьма циничными интеллектуальными манипуляциями вместо ясного осуждения той атмосферы, все сгущающейся ненависти и нетерпимости, практической фашизации, о которой предупредил в своей статье «Хватит» Георгий Сатаров. Осудив убийство Анны Политковской, президент не смог вовремя остановиться. Статьи Политковской, по его словам, нанесли меньший ущерб России, чем само убийство. С нескрываемой злостью заметил Владимир Путин. Так вот, глава государства оценил силу свободного неподцензурного слова. Он мелочно и не по-мужски доказывал, что погибшая была фигурой крайне невлиятельной в политике, фактически оправдывался, если кому-то это убийство и было выгодно, то уж точно не мне. В этом слово-недержание было что-то нелюдское. Даже глава одной африканской страны с нехорошими традициями, как мне рассказали, после того, как соперник отправился на тот свет, тот погиб в автокатастрофе, сумел показно вести себя так, как там положено. Неделями стоял на стол пустую тарелку и мирно беседовал с духом ушедшего. Президент России в который раз пустил в ход псевдодоказательства свободы прессы в России. Да, возможно, в стране 4000 телерадиокомпаний и более 40 тысяч газет и журналов. Но Владимир Путин, как обычно, передернул. Реальное политическое воздействие на население страны оказывают федеральные телеканалы, чье вещание координирует администрация президента. К тому же глава государства еще и мимоходом соврал. Где-то он обнаружил, что половина прессы в России с иностранным участием. Владимир Путин гордо заявляет, что в России, в отличие от многих других стран, не предпринимаются попытки контролировать интернет. Тут остается только насторожиться, кого лучше России, тоталитарного Китая или теократического Ирана, и не стоит ли ждать единоросских инициатив по цензуре киберпространства. Или вот еще двусмысленный намек. Политковская действительно была критиком нынешней власти. Вообще это типично для всех представителей прессы, сказал президент. Оглянитесь, коллеги, заходя в подъезд. Владимир Путин сам руководит следствием. Он доказывал, власть ни при чем. Рамзану Кадырову невыгодно. Ищите вот где. Многие люди, которые прячутся от российского правосудия, давно вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире. Намекнул Путин и на сепаратистов, отстаивая отвергнутую судом присяжных версию убийства Пола Хлебникова. В общем, остается ждать очередных запросов в Лондон. Не найдут ли нового вандерлюбе, который расскажет, что его подучили именно враги Рейха? Своим дрезденским откровением Владимир Путин, по мнению многих критиков власти, нанес репутации России ущерб куда больше, чем само по себе чудовищное убийство Ани. Россия Путина – это не просто страна, где регулярно и безнаказанно убивают лучших журналистов и ярких оппонентов власти. Это государство, чей глава не способен даже в день похорон просто сказать слово соболезнования по случаю гибели оппонента – без того, чтобы не плюнуть на его могилу. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Теперь от трагедии к фарсу, в который превратилось подведение региональных выборов 8 октября. Правая и левая ноги власти, партии спикеров Грызлова и Миронова, решили наподдавать друг другу. Лидер блока партии жизни, Родины и партии пенсионеров Сергей Миронов требует от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против главы Свердловского избиркома Владимира Мостовщикова за злостное неисполнение решений суда. В ответ группа депутатов-единороссов обратилась к Генеральному прокурору России с просьбой проверить правомочность действий спикера Совета Федерации, якобы оказавшего силовое давление на должностных лиц Свердловской области. Единороссы в кулуарах даже грозят снять Сергея Миронова с поста главы Совета Федерации. В Туве так и не смогли полностью подвести итоги выборов. Там клан «Единой России» во главе с руководителем региона Караоул Бичилдеем столкнулся с мощной конкуренцией другого клана. Партию жизни здесь возглавил руководитель Законодательной палаты Великого Хурала Василий Оюн. Вместо плановых 80% «Единая Россия» получила лишь 46% голосов. Партия жизни — 32%. Теперь идет битва за то, чтобы привлечь на свою сторону одномандатников или оспорить победы противников. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
По последним данным избиркома Тувы, «Единая Россия» получила чуть более 46% голосов избирателей. Партия жизни — 32%. КПРФ, Патриоты России, ЛДПР и Родина не преодолели 7% барьера. И партии жизни, и «Единая Россия» уже празднуют победу, каждый по-своему. Вот что, например, заявил лидер списка партии жизни Василий Аюн.
Победила правда, победил народ. Пугали, шантажировали, заставляли. Несмотря на это, люди пришли и проголосовали так, как подсказывает сердце. Здесь народ не обманешь, а так и получилось. И на сегодняшний день мы в парламенте имеем абсолютное большинство, то есть парламентское большинство. 17 мест у нас уже на сегодняшний день есть. То, что они говорят, там «Единая Россия» набрала, там победила 46,4%, но цифры есть цифры. Распределение мест в парламенте не только идет среди партий, но и среди одномандатников.
Лидер тувинских единороссов Шалбан Караул, естественно, доказывает, что победа на стороне «Единой России».
46,38% избирателей проголосовали за «Единую Россию». Ближайший соперник — 32,28%, партия «Жизнь». Конечно, с одной стороны, могут представители партии «Жизнь» считать, что когда у них фактически этой партии как такого не было накануне выборов, и вдруг она становится 30%, и, возможно, эта эйфория будет казаться, что это победа. Мы считаем в «Единой России», что вот 46,38% признания избирателей дает нам возможность на основе закона формировать ответственную власть, к чему мы сейчас готовимся. И сегодня в республике мы обязаны максимально охватить те наказы, те просьбы избирателей, которые были озвучены во время выборов.
Тувинские аналитики итоги выборов в Законодательную палату считают во многом следствием так называемого протестного голосования. То есть люди голосовали не за список РПЖ, а против списка «Единой России», первым номером в котором шел Шеригол Оржик, который руководит республикой уже 16-й год. РПЖ помогло то, что она смогла перебросить в Туву группы профессиональных наблюдателей из других регионов. Приезду крепких ребят не всегда успешно пытались препятствовать соперники, пытавшиеся использовать для задержания этих десантов милицию. Прошедшей в Туве кампании с самого начала можно было без труда вычленить несколько сюжетных линий. Автор одной из них – Кремль, разрешивший строительство управляемой двухпартийной системы. Однако здесь, в Туве, возникновение новой силы было весьма специфическим. Местное отделение Российской партии жизни возглавили покинувшие «Единую Россию» члены Законодательной палаты во главе с Василием Аюном. В итоге за каждым из двух списков победителей оказалась одна из ветвей власти. Исполнительная открыто действовала на стороне списка «Единой России» во главе с руководителем правительства Шериголом Оржиком. Ресурс законодателей столь же активно был задействован под крышей Сергея Миронова и РПЖ. Еще об одной сюжетной линии рядовому избирателю догадаться было бы трудно. Зато соперники партии «Жизни» и «Единой России» проследили ее легко. Один из таких соперников – координатор тувинского отделения ЛДПР Шамиль Курт-Аглы.
Учитывая финансовые возможности двух этих партий, на республику обрушилось более 200 миллионов рублей. Это огромные деньги. Если посчитать, что у нас всего 156-160 тысяч избирателей, то более 200 миллионов рублей, это можно понять, что этими деньгами здесь можно сделать. Но мне понятно, там вот, что это люди, которые, допустим, к власти, допустим, идут. Они любыми путями толкаются локтями. Что и получилось сейчас. Не будем говорить, что наш избиратель не пришел. это, как говорится, не оправдание. Просто избиратель просто не выдержал вот такой атаки. И тем более финансовой атаки.
В четверг, 12 октября, как только были обнародованы предварительные результаты выборов, в Кызылском аэропорту приземлился самолет тверского бизнесмена Василия Урбана, которого встречал спикер законодательной палаты Василий Аюн. Предполагают, что руководитель Тверского городского банка Урбан был спонсором избирательной кампании РПЖ в Туве. Деньги были потрачены немалые. По официальным данным, наибольшей суммой средств располагала партия жизни – 5 миллионов 527 тысяч рублей. Впрочем, и «Единая Россия» потратила немало, официально задекларировав 4 миллиона 176 тысяч рублей. Предполагают, что Василий Аюн мог предложить тверскому богачу кресло сенатора от Республики Тува, но для этого нужно, чтобы ушел в отставку кто-то из нынешних членов Совета Федерации Тувы. К тому же соратники Василия Аюна должны получить прочное большинство в законодательной палате, а он сам вновь ее возглавить. В этом есть сомнения. Есть информация о том, что территориальная избирательная комиссия Кызыла вдруг приняла решение признать недействительными итоги выборов по 4 округам города из 6. Но пока в избирательную комиссию Республики Тыва это решение еще не поступило. Возможны и судебные процессы, так что итоги выборов в Туве все еще нельзя считать окончательно подведенными.
Из Кызыла сообщал корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко. Пока представители «Единой России» пытались оспорить свое поражение в Кызыле, в столице Тувы происходили нападения на журналистов, работавших на партию жизни. Как сообщает газета «Коммерсант», Алексей Берле в тяжелом состоянии попал в больницу, а Алексей Березин получил травмы средней тяжести. Компартия России также подводит итоги выборов. Коммунисты не считают, что они проиграли на региональных выборах 8 октября, говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Результат удовлетворительный, я бы сказал. Мы прибавили в целом ряде регионов. Мы выиграли вчистую думский мандат на Сахалине. Все-таки наш секретарь, женщина, под красным флагом выступала. 60% у себя получила в Южно-Сахалинске, 41% в целом. Удачный. Биробиджане хорошо выступили. Там Волков просто свирепствовал, губернатор. Возглавили они все эти списки. Выступал в субботу 1,5 часа в нарушении всех норм и правил агитировал. Тем не менее, каждый пятый там проголосовал за нас, уберегли мы хорошим контролем. Мы очень хорошо выступили почти во всех городах. У нас в Чебоксарах 26%, в Великом Новгороде 28%. Мы потеряли в селе, где полный феодализм и произвол.
Компартия России в прошедшую субботу провела свой пленум. Рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Пленум ЦК Компартии России был посвящен отчету Московской областной организации коммунистов. Считается, что ее опыт передовой. В чем он передовой, непонятно, потому что из последних успехов КПРФ самый яркий – это до выбора депутата Госдумы на Сахалине, где победила коммунистка Светлана Иванова. Ей и еще нескольким соратникам на пленуме вручали внутрипартийную награду, только что учрежденный орден «Партийная доблесть». Выйдя к прессе, лидер партии Геннадий Зюганов слегка покритиковал развернутую в России антигрузинскую кампанию, но виноватых в этой кампании нашел в Грузии.
Мы категорически возражаем против того, что политику Саакашвили начинают отождествлять с грузинским народом. Сам грузинский народ стал заложником этой проамериканской политики. Если бы власть России хотела бы укреплять связи с Грузией, она бы все сделала для того, чтобы не укреплять режим Саакашвили, а помогать честным и достойным труженикам, которые оказались заложниками этой бездарной политики.
Говоря об итогах недавних региональных выборов, Геннадий Зюганов обрушился на конкурентов из объединения партии жизни, партии пенсионеров и Родины.
КПСС была мощнее, умнее, сильнее, совестливее, и то на одной левой ноге не устояла. И эта жиропень вместе с единством никогда не устоят на одной ноге, потому что у них две ценности. Это удержаться в кресле, обманув граждан и избирателей, и присосаться к бюджету, разворовывая его налево-направо и не давая денег ни в село, ни в промышленность, ни в авиации, ни в строительство.
Руководители КПРФ говорят о неплохих результатах региональной кампании, но один из них, заместитель председателя ЦК Иван Мельников, сетует на то, что коммунистов мало поддерживает село.
Там, где у нас сеть активная, развитая, там у нас результат хороший. Скажем, мы победили во многих крупных и средних городах на выборах. А там, где у нас этой сети нет, или она очень слабая, а это в первую очередь на селе, это означает, что мы ведем слабую информационную, агитационную работу, слабо контролируем результаты выборов. И, следовательно, результат такой, что мы там существенно проигрываем по результату «Единой России».
На пленуме коммунисты старались пытались показать, что они еще вполне живы, вручали ордена, принимали новых членов в партию и даже делали пионеров комсомольцами.
С пленума ЦК КПРФ сообщал специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Дела губернаторские. На прошедшей неделе президентом Башкирии вновь по предложению президента России назначен Муртаза Рахимов. Это уже четвертый срок Башкирбаши. Показательно, что за назначение, чтобы не ссориться с Кремлем, голосовала и оппозиция, удовлетворенная превращением хозяина в чиновника и все еще верящая, что нефтегазовый комплекс региона будет изъят федеральной властью использования рахимовского клана. Опальный глава республики Хакасия Алексей Лебедь опроверг появившуюся в прессе информацию о возможной своей отставке и переходе на дипломатическую работу послом в КНДР. Напомню, что против главы Хакасии возбуждено уголовное дело. Горосберком Самары подвел итоги первого тура выборов мэра города. Представитель партии жизни Виктор Тархов получил 28% голосов, нынешний мэр единорос Георгий Лиманский 22%. О ситуации накануне назначенного на 22 октября второго тура выборов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Пикантность ситуации, когда официальный кандидат Единой России и Компартии Георгий Лиманский не смог сразу одержать победу над главой местного отделения партии жизни Виктором Тарховым, заставила губернатора Константина Титова выдержать паузу и несколько дней не комментировать результаты первого тура выборов. Губернатор Константин Титов сумел, проявив талант Макиавелли, так и не ответить на вопрос, кого же он поддерживает, и при этом намекнуть, как надо голосовать.
Здесь, я думаю, те контакты, которые городской администрации, правительства и федерального центра, они имеют значение, их надо учитывать. Наверное, этот вопрос достаточно принципиальный, потому что борются не только Тархов, Лиманский, а борются и партии. И правящая партия не любит проигрывать. И, конечно, она будет принимать меры к тем, кто проиграл. Я думаю, что город Самара не заслужил этого. Он заслужил более хорошего отношения. Но и избиратели, наверное, должны пойти навстречу правящей партии.
Самарский губернатор давно знаком с главой местного отделения партии жизни. Еще с начала 90-х годов в бытность главой областного совета народных депутатов Виктор Тархов позиционировал себя как оппонент Константина Титова, возглавлявшего в те годы горсовет. Сегодня эта конфронтация не так заметна, но ощутима. Депутат Самарского областного законодательного собрания Тархов не стесняется критиковать губернские власти. Перед первым туром выборов Виктор Тархов пригласил Георгия Лиманского на теледебаты, назначив их на 4 октября. Поединок кандидатов не состоялся. По закону о выборах каждый кандидат должен был заранее оплатить время телеэфира. Однако Георгий Лиманский не успел этого сделать. После первого тура выборов уже полковник Лиманский вызвал капитана Тархова на теледуэль в эфире компании «СКАТ», последние полгода называемый карманным телеканалом мэрии.
То лукавство, которое было в первом туре, ну просто лукавство. Потому что там игра какая-то, прислали мне документ о том, чтобы я оплатил. Я бы, конечно, пришел бы там и отшлепал и Виктора Тархова. И поэтому сегодня остались два человека. И в темном углу там перчатку бросил он мой портрет. Значит, я предлагаю Виктору Александровичу, раз вы вызывали на так называемый поединок, мое право вас пригласить 18 числа 19:15 приходите на телекомпанию «СКАТ». Я с удовольствием поговорю на все темы, не для вас, а для избирателей, для жителей города, чтобы они посмотрели, кто есть кто.
Арбитром поединка должен стать специально приглашенный в Самару ведущий передачи «К барьеру» Владимир Соловьев. Политолог Евгений Малевич предполагает, что многое решит теледуэль Тархова с Лиманом.
Тут заготовлен какой-то, допустим, компромантный материал или что-то такое, что позволит дуэль перевести в совсем другую плоскость. Для Лиманского это очень смелый шаг. Он ведь не случайно не явился на предшествующую дуэль, на которой его вызывал Тархов. Лиманский человек не публичный. Всякие речи для него вещь достаточно сложная. Язык у него достаточно косноязычный. Для Тархова публичная политика – это дом родной. У него полный порядок с речью. И вообще уровень общей культуры несопоставимо выше. В принципе, он изначально оказывается в более выигрышном положении, нежели Лиманский. Отказ Лиманского идти на дуэль в рамках первого тура был вполне понятен. А вот такая активность в рамках второго тура. Может быть, есть какие-то надежды на помощь Соловьева. Соловьев едет не просто так. Естественно, что тут есть соответствующие материальные заинтересованности. Может быть, Лиманский будет иметь какую-то существенную поддержку со стороны Соловьева. И это, я думаю, не скует языка Тархова.
Вызов на поединок в телеэфире был принят. Виктор Тархов по-военному сообщил, что пока выигран только первый тур и расслабляться рано.
Мы с вами победили только в первом туре. Переводя это все на военный язык, мы с вами прорвали первую линию обороны.
Вторую линию обороны перед Виктором Тарховым попытались создать самарские коммунисты, объединившиеся с представителями партии пенсионеров ради поддержки на выборах Георгия Лиманского. Не стала скрывать депутат губернской думы Светлана Кузьмина.
В условиях, когда сейчас к городу Самаре повернулись лицом и областные, и федеральные власти, именно к этой команде, мы, коммунисты, так прагматично говорим, что нужно поддержать ту команду, которой, в общем-то, доверяют и доверят деньги на возрождение города.
Светлану Кузьмину поддержал другой депутат Самарской областной думы, коммунист Николай Мусаткин.
У нас состоялось общегородское партийное собрание. На этом собрании единогласно было принято решение поддержать и во втором туре на выборах кандидатуру Георгия Сергеевича Лиманского.
Зампредседателя Самарской городской думы Виталий Ильин, ставший третьим в первом туре голосования, намерен поддержать Виктора Тархова. Во время всей кампании Виталий Ильин был настроен исключительно на собственную победу. Но еще до первого тура выборов он сообщил, что в случае выхода во второй тур пары Лиманский-Тархов выступит на стороне Тархова.
Хотелось бы, чтобы и новая власть городская, и Самарская городская дума объединили усилия для того, чтобы обеспечить перемены хорошему, которые должны появиться у Самары с приходом новой власти.
Альянс с Виталием Ильиным выгоден и Виктору Тархову. Во-первых, Ильин – вице-спикер городской думы. В случае избрания мэром Тархову в первую очередь придется выстраивать отношения с парламентариями. Большинство городской думы уже успело прославиться оппозиционностью по отношению к команде мэра Георгия Лиманского. В случае избрания Тархова главой города можно смело говорить о том, что существовавший при Лиманском конфликт дума-мэр будет решен. Вторая причина, по которой самарские политологи считают возможным политический союз Тархова и Ильина – близость вице-спикера к бизнес-элите Самары. Еще недавно Виталий Ильин был одним из руководителей самарской финансово-промышленной группы СОК. Занявший четвертое место в первом туре Михаил Матвеев, вопреки ожиданиям политологов, говоривших, что во втором туре он отдаст голоса Георгию Лиманскому, предпочел сохранить нейтралитет, что стало неожиданностью для мэра, рассчитывавшего на его поддержку. Самарская пресса уже успела позлословить по этому поводу, предположив, что если бы Лиманский сосулил Матвееву пост главы своей администрации, тот сразу бы перешел на его сторону. Самарские избиратели проявили достаточно высокую активность в первом туре, и многие из них готовы голосовать за смену власти.
Я категорически против Лиманского. Это лицемер, делает одно, а говорит другое. Конечно, хаос творится страшно.
Да сдвигов вообще нет, действительно.
Бездействует совершенно. Коррупция везде. Все надо менять в корне.
Второй тур выборов мэра Самары пройдет 22 октября.
Из Самары сообщал Сергей Хазов. 22 октября также пройдут вторые туры выборов мэров Ханты-Мансийска и Бийска. Какие тенденции выявляют итоги региональных выборов 8 октября? Мнение политологов во второй части программы «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Назране разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской прошли также в Чечне и Красноярске. «Яблоко» предлагает назвать одну из улиц Москвы именем журналистки. Память Анны Политковской почтили и в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». В Москве убит управляющий делами информационного агентства «Итартас». Тело Анатолия Воронина было обнаружено в его квартире. Бывшему российскому банкиру Игорю Бабенко предоставлено политическое убежище в Литве по решению административного суда республики. Суд в Москве выдал санкции на арест трех подозреваемых в причастности к убийству заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Ранее сообщалось о задержании по этому делу трех граждан Украины. Спецслужбы США подтвердили, что Северная Корея действительно провела ядерное испытание 9 октября. Мощность взрыва составила, по их данным, менее килотонны. В Багдаде при взрывах двух заминированных машин погибли по меньшей мере 20 человек. Убит брат прокурора, который возглавляет обвинение на процессе Саддама Хусейна. В Нидерландах начался крупный судебный процесс по делу о терроризме. На скамье подсудимых 6 исламских радикалов. Срок заключения советника главы РАО ЕС России Валерия Пассата, приговоренного в Молдавии к 10 годам, сокращен вдвое. В Швеции ушел в отставку еще один новый министр, уже второй по счету. В азиатских странах, по данным ООН, больше людей, живущих менее чем на доллар в день, чем в Латинской Америке и Африке вместе взятых. Папа Римский Бенедикт XVI посетит Турцию в конце ноября, сообщил официальный представитель Ватикана. В Великобритании состоялась церемония открытия крупнейшего в мире подводного газопровода. Он проложен по дну Северного моря из Норвегии. Это были главные новости часа.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Какие тенденции выявили региональные выборы 8 октября? Победила ли на самом деле «Единая Россия»? И каковы шансы ее конкурентов? Об этом говорили политологи самых разных взглядов, собравшиеся на круглом столе Фонда Согласия ради России. Глава фонда, политолог Вячеслав Никонов, как человек, лояльный Кремлю, предпочитает играть в объективность, оценивая результаты «Единой России».
«Единая Россия». Ну, очевидно, что электоральная поддержка растет. Партия набрала на 11% больше, чем на выборах Государственной Думы. Это на самом деле много, учитывая, что ситуация в стране не такая простая. Конечно, главная причина успеха – это то, что воспринимается как партия Путина. Но исследования этого года, по-моему, показали еще дополнительный аргумент в пользу «Единой России». Она воспринимается как единственная значимая партия. Избирательную кампанию я оценил как достаточно грамотную и поставленную на уже такую индустриальную основу. Естественно, был административный ресурс, его грамотное применение. Система паровозов, как показал опыт выборов, работает. А значит, и в 2007 году эти паровозы будут применены, и, я думаю, тоже будут доказывать свою эффективность. Заявка «Единой России» на большинство в следующей Государственной Думе – это, на мой взгляд, абсолютная реальность. Но надо обратить внимание, что большее количество мандатов партия получила в этот раз по округам, а не по спискам. По спискам было получено 97 мандатов, по округам 147 мандатов. На самом деле пропорциональная система очень невыгодна «Единой России». И даже увеличив рейтинг, и увеличив его еще больше, «Единая Россия» не получит того большинства, которое оно имеет в нынешней Государственной Думе. То есть при пропорциональной системе двух третей Государственной Думы у «Единой России» не будет. Тем более, что количество, опять же, игроков, способных растаскивать электорат, уменьшается.
Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков сам видел, поработав в Астрахани, что выборы проходили при жесточайшем административном давлении. По его мнению, «Единой России» не стоит радоваться фальшивой картине благоприятных результатов.
Очень большое произошло падение явки, особенно в нескольких регионах. Самое катастрофическое падение явки в Свердловской области. Меня это очень настораживает, тенденция, потому что она видна. То есть от цикла к циклу явка падает. Больше того, до 30, по-моему, уже процентов говорят, не верим никому. Идет очень большое отторжение политики как таковой, политиков как таковых, партий как таковых. Значит, 65% на выборы уже не ходят. Средняя явка 35% по этим выборам. 65% отказываются принять участие в избирательном процессе. Поэтому, когда мы говорим об уважаемой «Единой России» или партии пенсионеров, или о других партиях, давайте всегда держать в голове вот эту цифру. 65% не ходят на выборы. Роль административного давления возросла. Да, есть хорошая новость, что меньше стали снимать партии, но негативный момент, что жесткость административного давления возросла очень сильно. По Астрахани. За неделю до выборов Сан Саныч Жилкин, губернатор, к которому я лично отношусь с большим уважением, и думаю, что это он делал просто в силу тех рамок, в которые он был поставлен, вызвал глав администрации районов, городов и сел и сказал, у кого не будет 50% плюс один за «Единую Россию», 9-го стреляйтесь прямо в кабинетах. Мне это рассказывали три участника совещания. Дальше схема была такая. Начальники районов, начальники райздравов вызывали главврачей. Контроль был жесточайший, в том числе голосование шло под присмотром директоров школ, главврачей. То есть я, честно говоря, раньше с таким не встречался. Я боюсь, что это уже стало нормой. То есть я полагаю, что если раньше мы давали на административный ресурс, это вот специалисты скажут, 3-5%. Думаю, что сейчас это уже 15-20. Явка была кое-где завышена искусственными методами, то есть вбросами или приписками. Я думаю, что по крайней мере в двух регионах. По нашим оценкам в Астрахани реальная явка была 35, избирком показал 42. В Свердловске 5-7% было вброшено, потому что на конец дня явки не было, а минимальные. Я считаю, что это очень серьезные искажающие реальную картину вещи, когда делается искусственная явка и идет жесточайший административный пресс. Роль приписки список махинаций административного ресурса, на мой взгляд, на этих выборах резко возросла.
Член Генерального совета «Единой России» Владимир Богомолов считает, что упреки в применении административного ресурса несправедливы.
Стоит ли ругать Жилкина или еще кого-либо, что он собрал своих партийцев, пусть они как бы они где бы ни были, там руководители районов или руководители там сельсоветов там или еще что-то, он собрал, сказал, если вы, Ядрёна Корень, не поработаете и не получите соответствующий результат, то, грубо говоря, берите пистолет и стреляйтесь. Я думаю, что это примерно то же самое, что обвинять Дюрчина в том, что он сказал, эх вы, министры, капиталисты, что же мы народ-то дурим уже сколько времени, давайте-ка засучим рукава и будем работать. Если, дай бог, чтобы наш Фродков сел когда-нибудь и засучил, сказал, хватит дурить. Обвинения, наверное, эти не столько правомерные.
Партия «Единая Россия» уже вполне состоялась, что подтверждают и опросы, и рейтинги, которые получают социологи при гипотетическом голосовании на выборах в Государственную Думу завтра, замечает социолог Елена Башкирова.
«Единая Россия» 36%. Она действительно сейчас воспринимается как партия, как может быть действительно там единственная вот такая вот серьезная организация. То есть эта партия уже в сознании народа уже выкристаллилась. Понятно, что до сих пор она воспринимается как партия Путина, и большинство, значит, ее именно только с этим ассоциирует. Фигура Грызлова достаточно плохо известна, могу сказать вот такую странную вещь по данным некоторых наших исследований, когда мы спрашиваем, а кто является лидером партии, часто почему-то путают Грызлова с Мироновым. Хотя по вот рейтингам Грызлов стоит на 4-м месте, но все это, опять же, список без Путина, естественно, у там лидеров, ну, 8-7-6%. Ну, у Грызлова там 6,4%, у Медведева 7,5%, там у Зюганова 7,5%. Разница очень маленькая, и говорить о том, что кто-то из них там сильно лидирует, мы не можем.
Ряд политологов считает, что компартия переживает кризис, вопреки заявлениям Геннадия Зюганова. Вячеслав Никонов дает такую оценку кампании коммунистов.
Вот эти выборы многие дружно интерпретировали как поражение компартии, которые теряют в поддержке. Я, откровенно говоря, не вижу большой потерь пока у коммунистов. Есть очень низкие показатели в Свердловске и в Туве, ну а когда в Свердловске и Тува голосовали за коммунистов? Они, собственно, никогда этого не делали. И в то же время в 4 регионах из 5 компартия нарастила даже по сравнению с выборами в Государственную Думу в Карелии, в Чувашии, в Новгороде и в Еврейской автономной области. То есть компартия, по-моему, выступила на своем обычном уровне, и пока вот эта левоцентристская инициатива, она не сильно размывает электорат коммунистов. На основании нынешних выборов компартия будет в следующей Государственной Думе, безусловно.
КПРФ находится все на том же стабильном уровне, уверен генеральный директор Института региональной политики Максим Дианов.
КПРФ ничего не потеряла, они демонстрируют свой ядерный электорат, то есть это тот, который у них был и в 93-м году. Другое дело, что они ну, или политтехнологически, или из-за ошибок действующей власти получали дополнительные голоса и в 95-м, и в 99-м, вернулись опять к своему ядерному электорату в 2003-м.
Этот же вывод подтверждает социолог Елена Башкирова.
Партия КПРФ Зюганов. То есть она осталась, как она и была. Если поражение, то оно там немногочисленное, потому что рейтинг и партия Зюганова лично, он в последние годы где-то и был на уровне там 10%, но сейчас по нашим данным партии 9,3%, а лично вот у Зюганова, я сказал, где-то 7,5%.
Партия Жириновского выступила не слишком удачно, но для нее это не критично, подчеркивает Вячеслав Никонов.
Выборы оценены как провал ЛДПР, серьезное поражение. Я бы тоже не стал преувеличить степень неудачи, потому что, конечно, они потеряли сильно по сравнению, скажем, с выборами в Государственную Думу, но они гораздо меньше потеряли по сравнению с другими региональными предыдущими выборами. И тоже понятно, почему. Все-таки ЛДПР – это партия одного человека. Причем человека, воспринимающегося именно как федеральная фигура. На выборах в Государственную Думу Жириновский может вполне рассчитывать на более высокую поддержку. И по опросам, где нет Владимира Владимировича Путина и преемника Владимира Владимировича Путина, у него второй рейтинг в стране.
Надо посмотреть на ЛДПР по-иному, убежден директор Института региональной политики Максим Дианов.
ЛДПР готовится к выборам в Государственную Думу. Понятно, что там все организации были слабые, но вот представим себе 2003 год, где у ЛДПР, там два депутата на всю страну в региональных законодательных собраниях, а сейчас у них в 22 регионах фракции. То есть это подготовка к выборам 2007 года, ну и там 2008.
Руководитель компании «Башкирова и партнеры» Елена Башкирова считает, что ЛДПР может на парламентских выборах даже обойти коммунистов.
Жириновский, ну вот на третьем месте, на самом деле я считаю, что они с Зюгановым, вернее ЛДПР с КПРФ на втором месте, потому что ЛДПР 8,9 и КПРФ 9,3, это одно и то же. Но про ЛДПР я бы хотела вам напомнить факты из нашей прошлой истории, что по данным опросов общественного мнения всегда сильно занижены, всегда голосуют больше, чем накануне заявляют.
Курируемый Кремлем проект по объединению разных лояльных власти левых и националистических структур пошел в работу неплохо, уверен один из руководителей фонда «Согласия ради России» Вячеслав Никонов.
Вот этот актуальный левый проект «Партия жизни», «Партия пенсионеров Родин». В принципе, проект доказал свою жизненность. В то же время я не считаю, что это та ситуация, где 1+1+1 будет 3, скорее всего, даже может не быть и 2. И с этой точки зрения я бы не стал пока называть это второй партией. По крайней мере, они выступили вровень с КПРФ и где-то вот наступают им сильно на пятки. Путинский электорат, он шире, чем электорат «Единой России», мы всегда знали. И был вопрос, а куда же, собственно, девается та часть путинского электората, которая не голосует за «Единую Россию». Та часть, которая считает «Единую Россию» слишком либеральной и слишком прозападной. И вот, собственно, эта часть путинского электората и нашла для себя определенную нишу. Они, партия жизни и партия пенсионеров, взяли электорат Родины, взяли электорат и Глазева, и Рогозина, по большому счету, которые не участвовали в этой избирательной кампании. Они взяли неактуализированный на региональном уровне электорат Жириновского, который за него все-таки проголосует на общенациональных выборах. Возможно, они взяли значительную часть против всех. По мере роста, я думаю, они, конечно, залезут на поле «Единой России» и КПРФ. Как оказалось, административный ресурс у новой этой тройственной коалиции имеется. Это и региональные элиты, которые привыкли после распада СССР раскладывать яйца больше, чем в одну корзину. Это уже инстинкт. А как выяснилось, у Совета Федерации есть административный ресурс, по крайней мере, у некоторых влиятельных сенаторов. При этом, конечно, есть вопрос, связанный с тем, что этой партии еще надо создаться.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Борис Макаренко отмечает перспективность проекта объединения Родины, партии жизни и партии пенсионеров, но указывает на его уязвимость.
В чем сила этого нового проекта? Во-первых, ясно, что его не снимешь с пробега, и у него будут ресурсы. Но эти аргументы не очень сильные, потому что такие же аргументы были на стороне Народной партии, той же партии жизни на выборах 2003 года. Результата все равно не получилось. Но есть и новые ресурсы. Во-первых, лидер из ближнего круга президента. Во-вторых, плюрализм хотя бы арифметически существенно сократится. На эту партию какое-то время будет работать популярный в российском обществе миф о том, что любое объединение – это хорошо. Вот пока ветер в паруса им подул и помог на выборах 8 октября. Но этот ветер может и стихнуть. Есть еще один аргумент, который на сегодняшний день работает на партию жизни, это то, что региональная номенклатура реагирует на нее нервно и не вполне адекватно, что на ровном месте дает партии жизни имидж оппозиционности, который в другом случае ей еще пришлось бы выстраивать. Но главное, что есть в потенциале у новой партии, это то, что запрос на альтернативный патернализм в обществе точно существует. Далеко не все патерналистски настроенные россияне готовы голосовать за партию власти. То есть электорат есть, вопрос, сможет ли новая партия его поймать. А вот в этом есть сомнения. Во-первых, у партии на сегодняшний день нет программы. Помните байку про то, как молодая красавица предложила Бернарду Шоу пожениться, чтобы их дети унаследовали его ум и ее красоту? На что Шоу ответил: девушка, а если у ребенка будет моя красота и ваш ум, тогда что? Если у новой партии будет респектабельность или статусность РПЖ, боевитость Родины и заботливость, в кавычках, пенсионеров, тогда будет один кулинком. Если же объединяться скандальность Родины, невнятность РПЖ и безликость партии пенсионеров, а и то, и другое равно возможно, тогда из этого проекта ничего не получится. А мы знаем, что пока, чем отличается партия жизни, это крайне низким качеством менеджмента избирательных кампаний. Финансовых ресурсов много, расходуются, мягко говоря, неоптимальным образом. Еще одна проблема – отсутствие лиц. Вот партии жизни на этих выборах удалось сделать что-то заметное там, где к ней пришли заемные фигуры из элиты. Пришел Тархов, ветеран самарской политики, под ее знамена. Пришел Степанов в Карелии. Пришел Ройзман в Свердловской области. Где появляется фигура, там программа начинает играть. И вот это, наверное, самая важная вещь, что возникает площадка для возможного раскола элит.
Социолог Елена Башкирова замечает, опросы показывают, новая партия жизни Родины пенсионеров может ожить буквально на глазах.
Я бы вот за этой партией сейчас бы очень внимательно как следил. Да, электорат в основном родинский у нее. Мы тут же провели опрос и спросили, вот будете ли вы голосовать за новую партию жизни. Нам сказали, точно проголосую 6,7, возможно 29,2, нет 37,6, там затруднились 26. Если говорить, что это как бы стартовый позиции, ну, это очень большие цифры. Полагаю, что у нее очень большие шансы есть, несмотря ни на что, несмотря на дурость, там, руководителей, наши и так далее. Чтобы вот испортить это надо приложить очень большие усилия.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе с политологами на круглом столе Фонда Согласия ради России мы подводим итоги региональных выборов 8 октября. Руководитель группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин в своем анализе указывает, Кремлю одной единой России уже мало.
Понятная логика в использовании того, что называется, на новенького. Да, вот новенький электорат, новенький патернализм, РПЖ, с моей точки зрения, очень такой многообещающий проект. Я думаю, что они все-таки хорошо выступят на федеральных выборах, уж заведомо больше там 15%, скорее дело к 20%. Действительно, я тут склонен думать, что все-таки 1+1+1 все-таки где-то примерно около 2. Именно поэтому не дают новеньким демократам выйти, потому что у людей на самом деле уже формируется запрос на что-то свежее. И вот старое мясо Единой России, с моей точки зрения, может к выборам немножко надоесть к 2007 году. Что бы плохого ни произошло за полтора года оставшиеся, это будет положено на спину Единой России. Сейчас она на пике. Вот 45% это ее естественный вот оптимум. Дальше разогнать его будет трудно, а вниз идти гораздо легче. В этом смысле подстраховка со стороны партии жизни просто необходима. Технически необходимо для того, чтобы сохранить в Думе какое-то устойчивое большинство, связанное с Кремлем.
Провал либералов, получивших 2% в Екатеринбурге и 1% в Астрахани и снятых в Карелии, там, где яблоко имело рейтинг не менее 10%, может предвещать катастрофу для западников, замечает Вячеслав Никонов.
Для либералов прозвучал, конечно, очень громкий звонок. Меня, откровенно говоря, удивляет вот это пораженчество и какая-то беспомощность либерального фланга, неспособность учитывать общественные настроения. Электорат, как показывают опросы, есть. Есть электорат. Последний, опять же, опрос Левад дал ряду либеральных политиков, включая Владимира Рыжкова, достаточно высокий рейтинг. Конечно, в этих условиях опускать руки – это, в общем-то, ну, занимать такую самоубийственную позицию. Разговоры о бойкоте выборов для партии – это заявление о том, что мы будем кончать жизнь самоубийством. Но, конечно, они должны объединяться, потому что более чем одна либеральная партия на 2007 году – это как бы непроходной вариант.
Политтехнолог Максим Григорьев указал на то, что в Новгородской области никому неизвестная партия «Свободная Россия» смогла получить 11% голосов, выдвинув вполне либеральную программу.
У нас есть феномен партии «Свободная Россия» в Новгородской области, которая получила 11%. С одной стороны, это правая, с другой стороны, это либеральная. С третьей стороны, понятно, что не было никакой поддержки федеральных каналов. У губернатора была нейтральная позиция, то есть он не мешал, он не помогал. Была команда «не мешать». У нас нету того, что никто не прошел. У нас прошел. Это важный, интересный момент. Если в Свердловске практически минимальный результат, то Константин Бабкин, это холдинг там «Новое Содружество», «Россельмаш», результат 11%.
Известный антилиберал-политолог Александр Цыпко неплохо объясняет, почему, несмотря на плохие результаты на выборах, власть испытывает иррациональный страх перед каким бы то ни было усилением либеральных партий.
Мы говорим, там либералы не играют роли, да, они не пользуются у нас поддержкой населения, все это правда. Я всегда критикую либералов, но я не теряю голову. Тем не менее, у нас же борьба за власть не осуществляется между партиями. Партии вообще не играют никакой роли в нашей серьезной политической жизни. У нас борьба за власть осуществляется на уровне элит. А либеральная элита практически сохраняет до сих пор контроль над финансами, СМИ, и она имеет громадное влияние Запада. И поэтому вот в этой экстремальной ситуация. Им не надо выигрывать. Начнет шататься мгновенно. Влияние медийное, известные лица, Запад, и эта партия станет, может быть, самой главной в борьбе за власть.
Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков считает, что либералам надо извлечь урок из октябрьского поражения на региональных выборах.
Избиратель есть, и он в тех 65%, которые просто не пришли на эти выборы. Проблема либералов – власть искусственно поддерживает старые бренды и искусственно сдерживает появление новых брендов. Видно, что идет патронирование, хотя и такое не очень активное, СПС и Яблоко, и я в этом ничего не вижу плохого, и искусственно сдерживаются и сдерживались попытки новых проектов, например, Касьяновского ДПР или нашего РПР. Вот в итоге мы застряли, как телега в грязи. Старые бренды либеральные не играют, а новым не дают выйти на арену. В результате либеральный электорат просто не пришел на эти выборы, либо, может быть, проголосовал за Единую Россию, потому что больше никого не видел. В принципе, у нас сейчас уже критическая ситуация. Или мы делаем что-то до конца года, или потом, я думаю, что у нас уже не будет времени на то, чтобы раскрутиться и получить поддержку на следующих выборах.
Какие выводы можно сделать из кампании осенних выборов в России с прицелом на декабрь 2007 года, говорит руководитель фонда «Согласие ради России» Вячеслав Никонов.
Никаких новых политических игроков, которые могут быть зарегистрированы и принять участие в парламентские выборы, на горизонте не видно. Во всяком случае, существует возможность очень резкого изменения расклада политических сил, если Путин и или его преемник возглавят одну из партий. Тогда мы получим совершенно другую картину, нежели та, к которой привыкли.
Интересно, что политолог Александр Цыпко весьма взволнован. А вдруг до выборов 2007 года «Единая Россия» развалится под воздействием каких-то кризисных процессов?
Мы не имеем права экстраполировать нынешнюю ситуацию на следующую, потому что она качественно изменится. Следующие выборы будут в условиях осуществления вот этого очень опасного механизма преемника. Сейчас нас поддерживают. Рейтинг Путин, стабильность, уверенность, потребность какой-то консолидации. Вот эти все психологические факторы работают на Единую Россию. То есть легитимность идет сверх. Посмотрел в многих региональных организациях, кто руководители. Крупные бизнесмены. Приходит крупный бизнес, потому что он нуждается в устойчивости. Единая Россия в многих случаях стала крышей. Что произойдет в условиях? Второй раз механизм преемника. Как он будет осуществляться? Теряется все. Тем более, уже привыкли сразу класть несколько корзин, тогда вот эта тенденция разбрасывания административного ресурса резко увеличивается, и ощущение какой-то непредсказуемости, неуверенности. Если этот механизм будет прозрачен, ясен, и будет абсолютно гарантировано сохранение статус-кво, тогда это можно экстраполировать. Если, не дай бог, будет сделан сбой, все это посыпется.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Борис Макаренко отмечает, что «Единая Россия» на выборах 2007 года будет не просто бороться за большинство.
Для «Единой России» эти выборы будут не настолько простыми, как сегодня кажется. Выборы пройдут при уходящем президенте, значит, действовать нужно самим. Будут действовать факторы риска. В самой «Единой России» говорят, что Кондопога убавила партии 7-10 пунктов в Карелии. От того, насколько напряженной будет социальная обстановка, очень много зависит. Партии обязательно нужно будет достраивать свою федеральную программу региональными программами. Нет одномандатников. Они всегда объясняли людям, зачем нужна партия, что она делает. Непонятно, как в такой ситуации будет действовать административный ресурс.
Руководитель группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин также предупреждает, что легкой победы «Единой России» ждать не стоит.
У нас в стране 108-107 миллионов избирателей. Из них 38 миллионов пенсионеры. А пенсионер, как голосующее существо, примерно в 2-2,5 раза дороже стоит, чем человек работающего возраста, и в 3 раза дороже стоит, чем молодежь, потому что молодежь практически на выборы не ходит. На этих выборах у нас было очевидное смещение в пользу такого лояльного пенсионерского голосования. Отсюда и патернализм, отсюда и многие особенности этого голосования. Проблема заключается в том, что эта площадка, которую мы анализируем, не только сужена по демографическим параметрам, но она еще в значительной степени искусственна. Владимир говорил о вбросе бюллетеней. Это достаточно очевидно, имеет место. И этот вброс может нам несколько исказить картинку. Легко увидеть, что прослеживается очевидная корреляция между количеством людей, пришедших на выборы, и голосами за ту же самую «Единую Россию». Чем выше явка, тем больше голосов за партию власти. Это естественно. Значит, самый яркий пример – это, скажем, Приморский край. На выборы они ходить не очень любят традиционно. На этот раз пришло примерно на 8-10% людей больше, или людей, или бюллетеней. И примерно на 8-10% получилось больше голосов за «Единую Россию» при подсчете результата. Понимаете? Я не хочу ничего прямо сказать, я просто говорю про корреляцию. Проблема-то в том, что мы играем с этой вот наличной группой избирателей, а растет на самом деле мнимый электорат, вот, который на выборы не ходит. И как он себя поведет, предсказать, исходя из этих выборов, чрезвычайно сложно. Именно потому, что он может вдруг взять, да и прийти на выборы, если его разозлит какое-либо обстоятельство. Так по-хорошему-то он не придет, я полагаю. Может что-то случиться непредвиденное. То есть на самом деле надо будет еще очень сильно потрудиться, чтобы сохранить инерционный сценарий к 2007 году, не раздразнить избирателей, чтобы вот этот вот спящий электорат не пришел. Потому что если он придет, по-хорошему он не проголосует. По-хорошему за власть, я имею в виду. Я просто пытаюсь понять логику власти. Единая Россия на этих выборах 2007 года будет тяжеленько. Кажется, что когда вот Вячеслав Алексеевич говорит про 11% прироста, это не совсем правильно, потому что, видимо, считался результат средний по думским выборам со средним по этим регионам. А правильнее было бы считать средний результат по этим же регионам в 2003 году со средним по этим регионам в 2006. Тогда получается 38% было в 2003 году и 46% в среднем сейчас. То есть 8% прироста. Это серьезно, но эти 8% в какой-то своей степени пририсованы вот за счет тех самых сомнительных бюллетеней.
Говорил Дмитрий Орешкин. Добавлю к этому еще одно важное наблюдение. В расчете на общее число избирателей, с учетом падающей явки на участке, 46% голосовавших за «Единую Россию» от пришедших на выборы осени 2006 года на самом деле практически равны 38%, которые она получала реального в людях. Прироста желающих голосовать за партию власти нет. Вот от того, как поведет себя молчаливое большинство в 65% российских избирателей, сейчас выборы игнорирующих, от того, придут ли они на парламентские выборы, и зависит судьба правящего в России режима после декабря 2007 года. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 23 октября итоги выборов мэров Самары, Ханты-Мансийска и Бийска. К чему ведут объединительные референдумы в России? Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.